Тема, которой мы сегодня будем заниматься, очень и очень сложная. Основная сложность этой темы в том, что существует несколько теорий, то есть объясняющих, что такое карма. Существует множество подходов, как работать с кармой. И все это сегодня в эзотерическом слое очень плотно переплелось. То есть, когда каждый из вас сегодня имеет в виду карму, на самом деле у вас вместе слилось несколько теорий о том, что такое карма, и у вас также довольно серьезное переплетение с понятием грех, которое присутствует в христианстве. Причем карма и грех имеют свою похожесть, но это вовсе не одно и то же. Итак, понятие карма. Основных две теории. Первая теория говорит, что карма – это некоторое воздаяние, давайте скажем по-простому, наказание за плохие поступки. То есть четко, просто. Дальше могут быть вариации, когда это будет, да, когда вы получите это наказание, как оно может быть выражено, за что, это все уже вариации. Основная база – карма. Кармой называется наказание за плохой поступок. Одна базовая теория. Вторая базовая теория говорит, не-не-не-не-не, секундочку. Почему это за плохой? За любой. Человек недоуменно может пожать плечами. Секундочку, а если я сделал что-то хорошее, за что мне карму тогда? За что мне наказание? Вот вторая теория говорит, нет, ребят, все немножко не так. То есть, если рассмотреть жизнь человека не в течение, скажем, дня, месяца или даже года, а если рассмотреть всю жизнь целиком, то каждый, даже если сегодня у вас все прекрасно, даже если сегодня вы полны сил, удача вам сопутствует, у вас полно денег, да, и все прекрасно, в конечном итоге вы придете к болезням, к слабости и к смерти. То есть, как бы вы ни радовались сегодняшней жизни, в конечном итоге вы все равно приходите, да, к боли, к страданию, к недовольству и прекращению своего существования. Причем, разумеется, сегодня при средней продолжительности жизни в развитых странах 80 и больше лет, да, сегодня эта теория кажется нам несколько экстремальной. Однако, когда люди жили там 30-35 лет, была средняя продолжительность жизни, она была очень даже внятная. То есть современный человек вот эту вторую теорию рассматривает слегка скептически, да, легкий скепсис. А если у меня все хорошо, да, какая карма, о какой карме вы говорите? Но действительно, когда вы болеете, когда у вас что-то происходит, когда жизнь складывается как-то не очень благоприятным образом, то люди сразу обычно вспоминают о карме. А если уж совсем все плохо, люди начинают, да, обращаться туда, в небеса, с вопросом: «За что мне это? Да? Господи, за что мне это?» То есть, собственно говоря, вторая теория кармы говорит о том, что кармой можно воспринять любое последствие. То есть все, что вы сделали, да, имеет последствия. Хорошее, плохое, нейтральное. И даже если вы ничего не сделали, это тоже действие. Потому что тем самым вы выбрали какую-нибудь сторону. И, соответственно, карма – это любое последствие на любое ваше действие. Дальше. Следующий блок, который здесь мы должны рассмотреть, это блок реинкарнации. То есть, собственно говоря, рассматривать саму карму как идею бессмысленно вне концепции реинкарнации. Собственно говоря, в религиях или в учениях, где реинкарнация так, то ли есть, то ли нет, да? То есть в этих учениях и особенно не разрабатывается теория кармы и не особо рассматривается. То есть рассматривается теория посмертного воздаяния, которая в христианском мире называется грех. То есть что произойдет с человеком после смерти, как он будет либо наказан, да, либо вознагражден, либо как-то еще. но вне теории реинкарнации. Мы с вами, говоря о карме, конечно же, основываемся на реинкарнации. При этом мы говорим, что само понятие реинкарнации, оно тоже не совсем простое. То есть, если посмотреть исторически, то эта теория претерпевала множество вариаций, изменений. И иногда рассматривается реинкарнация, например, там, из животных, из духов, из насекомых, растений, да, из животного мира. То есть рассматривается, что человек, да, может в том числе реинкарнировать животных. То есть в некоторых вариациях. Мы придерживаемся идеи, что человек, он есть человек. Что человек ни в каких животных не реинкарнирует, да, и ни из каких животных тоже не реинкарнирует. Основываемся мы при этом на собственных наблюдениях. Довольно четко видно, что конструкция души, иногда ее называют монадой или матрицей, так вот, конструкция души или духа человека, она очень и очень специфическая. Если вы способны, в принципе, ее как-то воспринимать, то вы видите, конечно же, что у животных она совершенно другая. То есть она вообще другая. И, соответственно, идея того, что человек реинкарнировал в прошлом из животных, она не совсем верна. Более того, если мы начинаем внимательно наблюдать и внимательно исследовать саму теорию реинкарнации, то выясняется, что и люди реинкарнируют не совсем одинаково. То есть люди до определенного уровня реинкарнируют, ну, скажем так, кусочками. Что это означает? Это означает, что личность в течение жизни нарабатывает некоторые качества, и после смерти, в посмертии, собственно говоря, между, да, жизнью одной и жизнью другой, то есть тоже называется посмертие, так вот в посмертии душа или дух, или вот эта самая человеческая сущность, она сбрасывает память прожитой жизни, но оставляет в себе качество. При этом, если качества одинаковы, условно говоря, и у меня, и у Васи, и у Коли, и у Пети, и у Ани, и у прочих, это качество совершенно одинаковое, то как бы личность не имеет индивидуальности, а, соответственно, не сохраняется монада. То есть реинкарнация примерно до некоторого уровня, мы поговорим чуть позже о нем, ее можно рассматривать только лишь как частичную реинкарнацию. То есть, по крайней мере, в том смысле, в который люди вкладывают личность, я воплощаюсь в этом теле, в этом теле, в этом теле или в том теле. То есть, на самом деле, до определенного этапа рассматривать реинкарнацию такого типа вообще бессмысленно. Да, она есть, но нет личности, нет индивидуальности, нет отличий. То есть реинкарнация происходит частичная. Условно говоря, у вас есть емкость, да, представьте себе некая такая чашка, а в ней какое-то количество камешков или песчинок. Чашка сохраняется, а вот песчинки вполне могут сыпаться, их могут пересыпать, например, в другую чашку. То есть в каком-то смысле это будете уже не совсем вы. Да? А в эту чашку могут насыпать из совершенно другой мисочки. То есть не сохраняется реинкарнация, а соответственно и говорить о карме совершенно не имеет никакого смысла, потому что раз не сохраняется индивидуальность, раз не сохраняется общая структура личности, соответственно, и никаких негативных последствий человек не несет. Отсюда мы говорим, люди первой, второй и, возможно, самого-самого начала третьей, но там уже не точно, да, никакой кармы не имеют. То есть, что значит не имеют? Имеют, да, но она пока еще не настолько влияет на их жизнь. Она пока еще не настолько влияет на их поведение. Скорее, люди первых двух каст попадают в карму социума. То есть на них действует не индивидуальная карма, а на них действует карма, например, их нации. Карма их страны. Карма их религии. Карма их микросоциума, то есть куда они сами себя определяют. То есть я говорю, я принадлежу там, допустим, этому социуму. И тем самым я беру на себя не только достоинство, не только стремление, но в том числе и некоторые последствия действий данного социума. То есть вполне реальная вещь, да, карма нации или карма страны. Совершенно реальная вещь. Мы будем об этом говорить, в том числе будем с этим работать. Довольно важный момент. Более того, эта общественная, называемая ее карма, она влияет и на людей, обладающих индивидуальностью. Она в каком-то смысле суммируется с их индивидуальной кармой. Итак, на каком-то этапе человек, собственно, на каком-то, да, то есть на этапе примерно третьей касты, человек обретает индивидуальность. Каким образом? То есть набор индивидуальных качеств, он начинает отличать эту личность от всех остальных. То есть, условно говоря, Вася уже не совсем похож на Петю. Вы можете сказать, ну как же люди, они же все разные. С чего вы это взяли? Большая часть людей вообще друг от друга не отличается. Найдите отличия. Возьмите каких-нибудь своих множество знакомых и найдите отличия. Чем они отличаются? Да, вот по принципу, знаете, как в картинках, найти похожести и отличия. Так вот, большинство людей не отличаются. Отличия начинают нарабатываться примерно с третьей касты. И, соответственно, с этого этапа, плюс-минус, да, то есть мы не можем точно сказать начало третьей, но примерно, с этого этапа человек начинает процесс индивидуальной эволюции, то есть и, соответственно, реинкарнации. То есть уже не рассыпается вот та личность, то есть набор качеств, который я набрал в течение жизни, в течение прошлых жизней, он уже не рассыпается. То есть я рождаюсь уже с ним. То это означает, что я с этим набором качеств начинаю набирать опыт уже этой жизни. И, соответственно, начинаю вести себя иначе. Ну, опять же, те, у кого есть дети, особенно если ребенок не один, те, кто, в принципе, наблюдал за маленькими детьми, вполне могли обнаружить огромную разницу между детьми. То есть, казалось бы, даже в одной семье. Но дети в теории почти ничем не должны отличаться. Ведь, да, это ноль. Условно говоря, рождается организм, который начинает нарабатывать качество. Если этих детей воспитывать, ну, хотя бы примерно одинаково, то они должны быть очень и очень похожи. А это не так. А это не так. То есть дети очень отличаются. Причем чем сложнее личность, из чего мы можем посмотреть позже, тем больше отличий между детьми, причем отличий заметных прямо в глубоком детстве. Это не значит, что ребенок там сразу там будет гениальным вундеркиндом или еще что-нибудь. Нет. Но будут другие черты характера, будет другое поведение, будут другие интересы, причем интересы подчас возникающие как бы из ничего. У людей более высокой касты очень заметно некоторое умение чему-то обучаться, причем обучаться подчас тому, чему не учили. То есть парадокс, да? Человека чему-то не учили, и вдруг он этому научился. То есть это первый показатель достаточно высокого уровня, да? То есть не менее третьей касты, потому что у первой и второй так не бывает. То есть ее надо обязательно, формально, буквально научить, тогда да. У людей с какого-то этапа, да, вот та самая индивидуальная реинкарнация, мы ее назвали для себя истинной реинкарнацией, у людей с этого этапа, да, многое. То есть почему я научился? Просто потому, что мне это понадобилось. Причем это может быть какая-нибудь ерунда. Но, тем не менее, ерунда, которую меня никто не учил. То есть начинает работать активация качеств, начинает работать подключение к инфополю, то есть или по-другому к коллективному бессознательному, то есть начинается путь, собственно говоря, жизни. И вот этот самый путь жизни очень зависит от того, с каким набором качеств, каким набором личностных особенностей вы вступаете в жизнь. То есть, собственно говоря, почему в нашем курсе названа вместе поставлена судьба и карма? Да потому что во многом эти понятия очень близки. То есть судьба, то есть то, что происходит с вами в течение жизни, в течение воплощения, она в свою очередь формирует карму. А карма, в свою очередь, формирует судьбу. Потому что именно карма определяет во многом те условия, в которых будет действовать человек. Итак, судьба и карма. Какая же из теорий, о которых я сегодня упоминал, верна? То есть теория наказания, что карма – это наказание за негативное действие, или теория, что все, что мы делаем, карма. На самом-то деле верны обе теории, потому что здесь вопрос, а чего мы, собственно говоря, хотим добиться. То есть в самом простом объяснении, думаю, что каждый из пришедших сюда на курс заинтересован в том, чтобы карма не влияла на ваши действия, на вашу жизнь сегодня. Естественно, мы хотим, чтобы она не влияла. Да, при этом, если мы рассматриваем карму как что-то плохое, то, конечно же, мы не хотим негативного влияния. Более того, множество людей свои собственные какие-то проблемы, а у каждого так или иначе есть какие-то проблемы, склонно объяснять кармой. Мол, это вот там, вот в прошлых жизнях какие-то вот мои действия привели сегодня к негативу. При этом большинство людей, когда об этом говорят, имеют в виду, ну, прошлая жизнь – это же как бы не совсем я, правда же? Это я вроде как не несу ответственность. Это, условно говоря, не я брал кредит, да? Это там в лучшем случае родители, а сегодня я вот должен выплачивать, сегодня, в общем. То есть человек рассчитывает на некое снисхождение, желая исправить последствия. Но карма – это не только негатив как таковой. То есть карма – это то, что определяет нашу жизнь, то, что определяет нашу дорогу. Карма чаще всего человеком не замечается. То есть вот то, что вы считаете кармой, почти со стопроцентной вероятностью ею не является. А что это? А это ваше неумение. Там неумение общаться, неумение зарабатывать, неумение взаимодействовать, неумение выступать, неумение учиться или еще что-нибудь. То есть с огромной долей вероятности это не карма. А что же такое тогда карма? А карма, к сожалению, это гораздо сложнее. Карма – это неспособность увидеть проблему. То есть то, что является кармой, вы не видите. Ты что, я вот как я-то не могу общаться? Да о чем вы? Я прекрасно общаюсь и с Васей, и с Петей, и с Аней. То есть я нудный? О чем вы? Да, я просто душа компании. И так далее, и так далее. То есть обычно то, что является кармой, человек не видит в себе. Легко видит в окружающих, но не видит в себе. Не считает это проблемой, не замечает. Ну, естественно, да, представьте себе, что мы с вами двигаемся где-нибудь в пересеченной местности с завязанными глазами. Или ладно, не с завязанными. У нас глаза развязаны, поэтому нам кажется, что все прекрасно. Но при этом именно камней на дороге мы не видим. Или не видим бревен. Камни видим, а бревна нет. Или видим камни и бревна, но не видим ямы. Что произойдет? То есть, естественно, да, до тех пор, пока мы умудряемся обходить эти самые ямы, все неплохо. То есть мы видим препятствия, преодолеваем их и идем по дороге жизни. Но как только мы оказываемся возле ямы, мы ведь ее не видим. Мы неизбежно в нее попадаем. Мы неизбежно в нее попадаем. И, собственно говоря, Главная трудность кармы как раз и заключается в том, что мы неизбежно попадаем в яму, потому что мы ее не видим. Мы не видим ее. Мы не видим проблему. Мы ничего не пытаемся с ней делать. Мы не пытаемся исправлять качество. Мы не пытаемся исправлять свою жизнь. Мы просто не считаем это проблемой. То есть основная сложность работы вообще с кармой как раз заключается именно в этом. Тупик. В каком-то смысле карма – это те самые шоры или повязки на глазах, но очень определенного типа, когда мы не способны увидеть проблему. Соответственно, если наша жизнь идет благоприятно, мы живем, да, в благоустроенном социуме, мы живем в благоустроенной семье, у нас все прекрасно и замечательно, скорее всего, перед нами мало ям. И это вполне можно назвать судьбой. То есть это не значит, что если у меня является кармой и проблемой неспособность видеть ямы по дороге, но если жизнь не дает, не ведет меня в зону, где есть ямы, то я могу прожить всю жизнь и в целом считать, что у меня ничего нет. Я ни разу не попал в яму. Да, я вот такое очень хорошо вижу. Да? Конечно же, я вижу ямы, но это же понятно же, да? Нет, да непонятно. Перед тобой просто и не было этих самых ям. Так ты в них и не попал. Но как раз формирование событий в том числе происходит благодаря карме. Отсюда мы с вами говорим, что карма в самом простом понимании – это действительно наказание, но не за действие, как ни странно. Не за мысли, как ни странно. Это наказание за желание и стремление. Это наказание за некоторые активные мысли. Именно активные мысли. При этом нам с вами неизбежно придется научиться различать, что такое обычная мысль, да, условно говоря, не несущая энергию, что такое желание, что такое мысль активная, мы говорим иногда стремление или намерение, упоминаем. То есть карма возникает не из действия. Вернее, не так. Если у вас было стремление нечто сделать, и вы это сделали, то мы как бы не можем разделить одно от другого. Да? Мы не разделяем их. То есть и там стремление и действие по сути одно и то же. Но, допустим, у нас было стремление, а действие, мы говорим, нет, вот есть уголовный кодекс, да и лениво вообще, не буду действовать. С точки зрения кармы это не имеет значения. С точки зрения кармы действием является ваше стремление. В каком-то смысле, в очень простой версии, ваша страсть. То есть не случайно теория кармы буддизма, как один из методов борьбы с кармой, говорила, что да, давайте уберем все страсти. Но в обычной жизни это невозможно. Да, для этого действительно нужно жить как монахи. А плюс ко всему, убирать все страсти далеко не всегда полезно. Потому что с точки зрения развития, эволюции личности, нам необходимы эмоции. То есть эмоции – это механизм, с помощью которого мы чувствуем мир, с помощью которого мы развиваем душу. А душа, в свою очередь, элемент, который нам необходим для эволюции личной, для того самого нового набора качеств и роста личного могущества, личных возможностей, личного усложнения. То есть отказаться от страстей, отказаться от стремлений, от желаний, от жизни – тоже вариант, но не наш. А поэтому необходимо понять, что же делать с той кармой, которую вы уже наработали ранее, как не получить карму новую, да? А по сути, в каком-то смысле, каждый день вы можете получать новую карму. Плюс ко всему существует довольно интересный эффект. Чем человек ближе к четвертой касте или уже в ней, тем карма действует, вернее, не карма, наказание, воздаяние, возмездие действует быстрее. То есть, если для начала третьей касты карма – это что-то, что произойдет в следующей жизни, а в этой, ладно, можно грешить, можно нарабатывать. Ответственность только потом, и как бы не моя. Так вот, для тех, кто приближается к четвертой касте, все не так. Карма начинает срабатывать уже в этой жизни. Для людей, перешедших в четвертую, карма – это очень реальная вещь. То есть сегодня негатив, сегодня негативное действие, негативное стремление, да, через день, глядишь, по голове и прилетело. Чем выше ваш уровень, тем быстрее приходит возмездие мироздания. И поэтому, чем вы быстрее развиваетесь, тем более актуальным становится не просто лечение кармы, не просто лечение того, что там в прошлом. Все более актуальным становится умение чувствовать, понимать, умение не получать карму сейчас. Потому что до следующей жизни, простите, еще надо успеть дожить. Да? А прилететь может уже в этой. Карма. Наказание за, пока говорим, действие. Да? То есть мы объяснили, что это такое, но тем не менее пока упоминаем действие. Итак, наказание за негативное действие. На этом этапе большинство людей говорит: окей, ну я понимаю, есть же законодательство старшей страны, где прописано, там, перешел дорогу на красный свет, штраф такой-то, да? Там, перешел дорогу на красный свет и кинул кого-нибудь под машину, наказание такое-то. Там, сделал такое-то действие, наказание такое. Да? То есть административный и уголовный кодексы. То есть человек рассматривает и карму, в том числе с точки зрения: дайте мне, пожалуйста, прочитать уголовный кодекс кармы. Вы не за этим пришли, нет? То есть обычно люди, которые начинают, хотят работать с кармой, хотят получить вот такой кодекс. То есть дайте мне четкую инструкцию, я буду знать. То есть дорогу переходить там на красный свет нельзя. Да, я буду знать. А если мне очень надо, я буду понимать, что мне за это прилетит. Там может быть. С кармой так не получается. Вот дальше начинаются трудности, дальше начинаются сложности любой работы с кармой. И именно этим, тем, что нет такого кодекса, вызвано огромное количество самых разнообразных книг, учений, гуру, подходов, которые пытаются с кармой работать. Именно потому, что нет схемы, нет алгоритма, нет инструкции. Нет кодекса, который вы можете прочитать и больше не нарушать закон. Ну, представьте себе, просто чтобы вы понимали. Представьте себе, что вы живете, причем я давайте возьму, чтобы не усложнять, просто правила дорожного движения. Так вот, представьте себе, что вы, для вас, вы едете по дороге, вы там, не знаю, ведете машину, и знак, который висит, не просто там, да, для легковых или грузовиков, а знак говорит: определите сначала день своего рождения, определите, был ли снег или туман во время, когда вы родились, определите, например, хорошее настроение было у вашей мамы первые 10 лет ее жизни, не вашей, да, и так далее, и так далее. То есть определите кучу параметров, и тогда для вас знак будет вот такой, или такой, или такой. То есть в зависимости от того, с каким багажом вы подъехали к знаку, он для вас будет актуальным. То есть не универсальный знак, там, скажем, едем только направо. Нет. То есть если у вашей мамы первые 10 лет было хорошее настроение, у нее была легкая жизнь, вы должны ехать направо. А если плохое, то налево. А если вы поехали направо, то вот там дальше вы свалитесь в кювет. Вы думали, это все? Нет. Если вы весите на пару килограмм больше, да, или меньше, или вчера, скажем, или 10 лет назад вы обидели случайного знакомого, то там тоже будет кювет, даже если вам, ваша мама радовалась жизни. И в этом случае вам надо было ехать все равно направо. Риск попасть в кювет был меньше. То есть любой нормальный человек, как только пытается разобраться в уголовном кодексе кармы, достаточно быстро приходит к пониманию, что это абсолютно дохлый номер. что получить внятного ответа невозможно. Ученик меня спрашивает, а что будет, если я сделаю это, получу ли я карму? Да кто тебе знает? Да, вот. То есть ответить на этот вопрос не получается, потому что мы двигаемся с вами в мироздании. Для того, чтобы вам стало понятнее, мы возьмем немножко другую модель. То есть, когда мы едем по дороге, все несложно. Представьте себе, вот как иногда в кино показывают, какой-нибудь взломщик в большом и красивом музее. Наверняка видели в кино. Множество лазерных, да, линий, которые пересекают зал. А взломщику, соответственно, нужно попасть куда-то, да, к какой-то достопримечательности, какой-то ценности. При этом просто пройти невозможно. Да? При этом там, да, просто перепрыгнуть, и все это невозможно, нужны какие-то очень сложные действия. Вот эта ситуация, она гораздо ближе к пониманию кармы. При этом самое веселое, что вы не можете сказать, пришли в зал, перед вами, да, множество этих самых лазерных линий, каждую пересечете, соответственно, будет сирена. Вы говорите, не пойду, да, зачем мне, вообще не очень надо. Вот только некоторая проблема. Сзади вас подпихивает мироздание. Вы не можете не пойти. То есть ваше бездействие, ваша остановка – это точно такой же выбор. Не имеет значения, вы выбрали активное действие или вы выбрали пассивность. Вы все равно с точки зрения мироздания действуете. И как тогда жить? То есть зачем вообще рассматривать этот вопрос? Прежде всего, давайте попробуем понять, что нам будет, если мы скажем, да ну, эту карму, да, живу вот столько лет как-то, да, и глядишь, еще там какое-то количество воплощений проживу. То есть, а если я не буду заниматься этим, да, если я не буду это исцелять, в принципе, я и так неплохо живу, да. Там, да, есть свои трудности, есть свои проблемы, но в целом и так все неплохо. Главная неприятность заключается в том, что у человека в этом случае не получится никакого развития. Не получится никакого усложнения. В каком-то смысле работа с кармой – это барьер, который должен преодолеть человек, который не хочет попасть, да, в четвертую касту и выше. То есть развиваться и усложняться, не решив проблемы кармы, хотя бы частично, не получится. Казалось бы, почему? Ну я же вот хожу там, не знаю, 5, 10, 15 лет. Да, я уже 10 школ прошел эзотерических, говорит мне человек. Да как это? Что значит я не буду развиваться? Конечно, я развиваюсь. Тут простой вопрос. Давайте посмотрим, чему вы научились за свои 20 лет и за 10 школ. То есть не что вы узнали, а чему вы научились, как изменилась ваша жизнь. Стали вы добрее, умнее, стало у вас больше энергии, стало у вас лучше получаться то, что вы хотите, вы быстрее достигаете поставленных задач и целей, вы понимаете эти цели, вы ставите необычные цели для себя. А врач говорит, да нет, мне это и не надо. Ну, понятно, что не надо. То есть, раз я не вижу движения впереди, понятно, что не надо. То есть, не решив проблемы кармы, развитие не идет. Даже если человек прилагает очень большие усилия. В каком-то смысле вы как бы вы, по сути, напоминаете, опять же, автомобиль, который не сцепляется с землей. Колеса крутятся быстрее, 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 а толку нет. А никуда не двигаешься. Или двигаешься очень-очень медленно, потому что сцепление появляется только так, да, вот на какое-то короткое мгновение. То есть работа с кармой необходима. И все равно, как бы вы ни пытались, пойдете вы на этот курс, не пойдете, будете вы на нем работать, забросите вы эту тему, вы все равно не сможете ее преодолеть, не решив эту проблему. Все равно не получится. Это барьер. Это барьер в собственном развитии. Человек третьей касты примерно ближе, да, до почти до начала четвертой, в принципе, может двигаться, не решая проблемы кармы. Может. Но кто-то проходит третью касту за 2, 3, 4, 5 воплощений, а кто-то за 30. В итоге, приходя все равно к ситуации, что да, ведь чем больше воплощений, тем больше я сделал ошибок, тем больше я наработал карму. И тем медленнее я продолжаю двигаться дальше. В частности, то, что я могу сказать про многих из вас, из того, что я заметил, у многих из вас карма не дает работать с душой. То есть мы на многих курсах пытались работать с душой, и, собственно говоря, трудности работы с душой как раз связаны с тем, что не решены кармические проблемы. То есть вот то самое кармическое наследие, оно просто банально не дает. При этом сам человек не видит проблем. Для тех, кто у нас уже учится, вы знаете, что душа, а мы говорили с вами, душа – это некоторое свойство разума любить, является важнейшим элементом, важнейшей частью развития. И если вы ее не развиваете, в каком-то смысле вы не можете двигаться. Даже в четвертой касте внутри нее вы тоже двигаться не можете. То есть у многих, в частности, у многих, да, тех, кого я знаю, у многих тех, кто учится, да, у тех возникающие какие-то сложности, как раз и связаны с кармой. То есть карма – это не обязательно болезни и уродства. Карма – это не обязательно какие-то явные проблемы. То есть карма проявляется прежде всего тем, что я этой проблемы не вижу. Казалось бы, ну не вижу икру, круто, да, говорит человек. Ну и зачем мне ее видеть? Да? Что вы предлагаете такое дурное? Да? Я вот живу хорошо, проблем не вижу, а вы мне говорите, нет, нужно их увидеть. То, что вы их не видите, не означает, что вы в них не попадаете. Не означает, что вы счастливы. Ведь, по сути, карма – это тупик. Это, опять же, используя то самое дорожное движение, вы приехали в тупик, но вы не понимаете, что это тупик. То есть вы продолжаете там крутить колеса, вы продолжаете там ехать, но это тупик. Вы говорите, ну как же, я же еду. Какой тупик? Я же еду. Да, ты едешь на месте. Я же быстро еду, я вот педаль газа, да, давлю. Нет, ты едешь на месте. И вот то, что я еду на месте, я не вижу. Вы не видите. Зная многих из вас уже не первый год, я могу сказать, что многие из вас как раз едут на месте. То есть не потому, что вы неправильно живете, не потому, что, да, там... А просто потому, что банально вы не видите проблему. Вы не видите, что это карма. Отсюда мы с вами разделяем, что же мы будем делать вообще с кармой. Первое. Мы будем ее убирать. То есть карма так или иначе это деформация. Карма так или иначе это некоторые паразитические программы, назовите, да. Карма – это некоторые тупики. То есть карма может быть выражена в любом тонком теле или по-другому в любой чакре. Карма может в них отражаться. То есть отражение внутри этого самого тела вынуждает нас конкретно работать с этим телом. Но работать, что такое работать? То есть нам с вами, как людям, как разумным существам, доступна система, которая называется разум. Разум и система, которая нас вынуждает как бы воплощать мир. Мы говорим система воплощения. Используя оба эти элемента, разум и систему воплощения, то есть по сути то, что и называют магией, нужно исправлять те деформации, трудности и те недостатки, которые есть. При этом делать эту работу без понимания и без изменения будущего бессмысленно. Потому что часто я, собственно, видел ситуацию, когда человек сегодня исправил деформацию, а завтра получил ее ту же самую. Почему, казалось бы? Я же ее исправил. Ты исправил, но ты привык действовать именно так. То есть в твоем сегодняшнем сознании прописана схема именно такого, именно вот действия, которое ты всегда совершал. И то, что сегодня мы убрали кармическую проблему такого действия, не научило тебя действовать иначе. Ты по-прежнему действуешь вот так. То есть сегодня вылечил, а завтра получил. Поэтому заниматься кармой, только кармой, в каком-то смысле не то чтобы бесполезно, да, не буду вам врать, полезно, все равно полезно. Но очень высока вероятность получить завтра карму просто потому, что я привык так действовать. Поэтому одновременно нужно работать и с понятием судьба. А судьба – это в конечном итоге те выборы, которые я совершаю. То есть то, что я выбираю в собственной жизни, в том числе выбираю бездействие, в том числе выбираю приспособление, в том числе выбираю активность. То есть в каком-то смысле любой мой выбор меняет мою судьбу. А раз он ее меняет, соответственно, он будет влиять на карму. То есть переплавлять, изменять, трансформировать требуется не только проблемы, которые вы наработали в прошлых жизнях, но требуется в том числе и программу сегодняшней личности. Причем делать это нужно параллельно, одновременно. То есть разделить эти этапы нельзя, потому что, еще раз повторюсь, есть огромная опасность тут же наработать свеженькую карму. Итак, за что же, собственно говоря, мир наказывает? А вообще мир, кто наказывает-то? То есть для людей, верующих, все несложно. То есть есть Бог или боги, и они, разумеется, наказывают за плохие дела. Карма с точки зрения религии очень легко объясняется. Каждая религия говорит нам, вот список. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Да? То есть, как в иудаизме, 780, по-моему, три заповеди. Пожалуйста, вызубрите их всех, это не так сложно. И вперед. То есть не будете нарушать эти заповеди, не будет вам никакой кармы, будет вам все замечательно. Так делает каждая религия. Иногда эти заповеди очень четко прописаны, иногда они такие, да, невнятные. Например, люби людей. Окей, любить людей. А если мне наступили на ногу, я все еще должен любить. А если меня ударили, я все еще должен любить. Уточните, пожалуйста, а если меня просто стукнули, да, или сильно, то есть нас, какова сила удара, которая все еще требует от меня людей бить людей? Абсурд. То есть вне рамок религии основываться на тех или иных заповедях религиозных не получается. Потому что записанные заповеди не помогают. То есть любой, кто верит, не просто соблюдает, да, традиции, не просто время от времени ходит в храм, а тот, кто верит в Бога, данного Бога, он начинает чувствовать, что внутри этой религии, что внутри данного Бога, правильно или неправильно. То есть он начинает чувствовать собственные действия. Он не исправляет карму предыдущую, но, по крайней мере, он не набирает новую. Забавно, что когда человек двигается внутри законов религии, он действительно не нарабатывает карму. Оказалось бы, почему? Секундочку. Одна религия говорит «убей», вторая религия говорит «не убивай». Как? Как тут быть? Что такое религия? То есть вера людей в определенного Бога. При этом люди вкладывают в самого Бога свои собственные представления о самом-самом-самом-самом. Самый хороший, самый добрый, самый справедливый, самый строгий, ну, в зависимости от религии. Самый. То есть люди вкладывают собственное представление о совершенстве. Понятно, что в каждом социуме, или вернее в разных социумах, эти представления были разными. Поэтому и боги той или иной религии имеют множество отличительных черт, свойственных местам, где они возникли. Да? То есть один бог там предательство говорит, ну да, дело такое житейское. Да? Второй говорит, не-не-не, страшный грех. Кто-то говорит, там три жены, там пять жен, да, дело житейское. А с другой стороны, прелюбодеяние, не-не, нельзя, грех. И так далее, и так далее. То есть правила в религиях отличаются. Если человек находится в потоке религии, в потоке стремления к совершенству данного народа или данного учения, соответственно, он находится как бы, ну, в благоприятных условиях. Человек находится в условиях, когда его не касается внешний мир, когда он не ударяется о внешний мир. В каком-то смысле мы находимся, если мы верим, ну, не мы, конечно, с вами, вы никто не верите, да? Но если человек верующий, он как бы сидит в поезде, да? Или, вернее, даже в броневике. То есть броневик время от времени, да, что-то там задевает, конечно. Да, и тогда возникает карма религии. Но сам индивидуум при этом вполне от кармы защищен. Стоит индивидууму усомниться, оказывается эффект катапультирования из броневика. Говорит, вот как-то что-то этот бог вызывает у меня сомнения, что-то он недостаточно всяких благ делает. Да? Ну, люди-то от богов в целом хотят блага. Говорит, как-то блага маловато. Да? И в этот момент срабатывает кнопка «пуп», да, и ты оказался уже без броневика. Да? То есть сам за себя отвечай. Те, кто занимаются магией, неизбежно попадают тоже в эгрегор. Да? То есть его можно назвать эгрегором эзотерики, но это не совсем так. То есть правильнее, конечно, его называть эгрегором магии. И магия – это тоже определенный способ веры во что. Давайте я включу звук. И вы мне скажете, а во что, собственно говоря, верят маги?
Всего разума.
Силу разума. Принимаю. Еще.
В принципе, в наличии высших сил тех или иных.
Высших сил, да? То есть маги не отрицают богов. Более того, как раз маги являются гораздо более верующими людьми, чем любой религиозный фанатик. Почему?
Ну, религиозные фанатики, они, как правило, по рождению там или по социуму, по воспитанию, а маг, он как бы по выбору.
По выбору, конечно.
Плюс маг, он это проверил на себе, в отличие от просто фанатика, который на веру берет.
Да, просто фанатик взаимодействовал с Богом, не взаимодействовал. Это еще вопрос очень такой спорный. А маги с богами работают. Поэтому для магов боги вполне реальны. То есть нет более верующих людей, чем маги. Иронично, однако, опираемся мы все равно не на человеческих богов, а на что? Ведь еще раз, Бог – это представление о совершенстве определенной группы людей. Самый добрый, самый умный, самый щедрый, самый строгий и так далее. Да? В зависимости от того, чего мы хотим. Самый. Совершенство для Васи. Совершенство там для кого-то еще. У магов все то же самое. Никакой разницы. То есть маги точно так же формируют идею о совершенстве. И что это за идея? Подскажите мне.
О совершенном себе
О совершенном себе.
или о той степени совершенства себя, к которой можно прийти,
или о стремлении к собственному совершенству.
Так это и есть собственное совершенство. А что же получается тогда? Маги молятся сами себе, да? Так?
Маги строят сами себя.
Нет, строят, да. А мы ведь сейчас рассматриваем как, ну, некоторую аналогию религиозную.
Ну, они скорее верят, наверное, в себя и возможность собственного совершенствования.
Верят в возможность собственного совершенства. Обратите внимание. То есть точно так же, как человек, обычный верующий, который никакого Бога никогда не видел, и работать с ним за всю жизнь так и не сумел научиться, верит в него. То есть не имея на то вообще никаких доказательств. Точно так же маг верит, что он может стать совершенным существом, что он может усложняться. Действительно, да, как бы это ни звучало странно, то есть маг верит не в самого себя, а в самого себя как возможность, как потенциал. Он верит в собственное развитие, в собственное усложнение, в собственный путь к совершенству. Или другими словами, он верит в собственное самосовершенствование. Причем для мага это является вопросом вполне себе религиозным. Еще раз, да, почему религиозным? Потому что серьезные изменения, как бы мы ни пытались их совершить в течение одной жизни, как бы много мы действительно в себе не поменяли, все равно значимый путь за одну жизнь мы пройти не успеваем. То есть все равно это какое-то количество жизней, в течение которых мы значимо изменяемся. То есть я не имею доказательств, но я именно верю. Во многом верю или вера в самосовершенствование для мага является необходимой. А почему?
Ну, потому что если ты не веришь, ты не можешь, по сути, начать движение к этому совершенству. Для тебя эта дверь закрыта.
Для тебя закрыта дверь. Вернее, она не закрыта, просто ее не видишь. То есть проблема вся та же самая. То есть ты просто не видишь эту дверь. То есть для тебя ее как бы не существует. Самосовершенствование – это идея, это стремление. Движение по жизни и мага, и адепта, да, по сути того, кто только начинает путь, оно создает благоприятный вектор, оно создает благоприятные условия. В каком-то смысле магу становится проще двигаться в мире, если он сел, да, только это уже не поезд, да, это уже скорее какой-нибудь, ну, даже не знаю, с чем сравнить, космолет, да, звездолет. То есть, да, можно и на собственных крылышках, но первый же ветер вас просто перевернет и поломает. То есть только включившись в стремление данной группы, вы обретаете некоторую защиту. При этом, почему вы туда включились, особого значения не имеет. Вы можете сказать, ну, это выгодно, поэтому я туда включусь. Или вы говорите, я просто искренне в это верю, поэтому я включусь. А это не важно. Более того, сколько курсов, сколько школ или сколько учителей вы прошли, не имеет никакого значения до тех пор, пока вы не активировали у себя стремление к самосовершенствованию. До тех пор никакой защиты магии, именно как учения, как идеи, как пути, вы не получаете. Казалось бы, секундочку, я тут пришел не магом стать, а полечить карму. Да, говорите некоторые из вас. Принимаю, нормально. Вполне возможно. Однако, для того, чтобы работать с кармой, вам нужно попасть в некие защищенные условия прежде всего. То же самое, что больной человек, да, гораздо более подвержен инфекциям, и, соответственно, его надо поместить в условия, где он, да, будет заражаться гораздо меньшей вероятностью. Начиная работать с кармой, вы оказываетесь точно так же в положении некоторого больного человека. Как только вы начинаете вообще все вот это вот не очень хорошо пахнущее, набранное вами в течение нескольких там или десятка или больше воплощений дерьмецо, простите, да, ворошить, сразу вероятность вашего личного, Да, как бы деформирование, оно увеличивается. И поэтому вам необходима защита. Она просто жизненно необходима. То есть для работы с кармой вы должны попасть в условия большего благоприятствования. В условия, когда вы сами по себе, да, просто случайно не будете нарабатывать карму. Нет, понятно, что заставь, да, дурака Богу молиться, как говорится. Он и лоб разобьет. То есть всякое бывает. Но если вы в целом люди адекватные, а у нас в основном все такие, то, имея защиту внешнюю, вы находитесь в состоянии защиты. Защита не лечит и не восстанавливает все, что было ранее набрано, но, по крайней мере, она дает вам режим благоприятствования. Существует защита общего стремления к самосовершенствованию, как бы вера в магию. Существует защита в том числе группы, в том числе школы, в том числе курса. И поэтому большую часть времени мы посвятим в том числе построению такой защиты. С тем, чтобы в процессе работы с кармой, в процессе исправления прошлых проблем и прошлых деформаций, да, вы были хотя бы как-то защищены. Это не стопроцентная защита, я сразу говорю, так не бывает. Еще раз повторяю, любое ваше действие или бездействие все равно приводит к последствиям. То есть работа с кармой, она непростая, работа с кармой сложная. Работа с кармой несет в себе некоторый элемент опасности, потому что вы начинаете перемещать, вы начинаете перестраивать глубинные слои вашей личности. То есть вы перестраиваете не сознание, не то, что вы записали за эту жизнь, а вы перестраиваете то, что вы записывали в течение многих воплощений, что неизбежно влияет на вашу жизнь сегодня, сейчас. С другой стороны, результат можно будет посмотреть достаточно быстро. Для этого не надо будет ожидать посмертия и следующей жизни. То есть, если вы успешно поработаете с кармой, если вы успешно ее исправите, то вы получите и заметите результат достаточно быстро. Сама по себе работа с кармой потребует от вас даже не напряжение, она потребует от вас того, чего как раз включить сложно, некоторого полета фантазии. Потому что исправить деформации просто механическим способом невозможно. Мы с вами можем что-либо делать только на уровне сознания, на уровне 5, на уровне пятого тела или пятой чакры. Там мы легко оперируем. Карма – это гораздо более глубокие слои. Более того, слои, которые представлены в каждом теле, в каждой чакре. А соответственно, там не получается это сделать легко, просто упражнениями. То есть потребуется полет фантазии, потребуется полет разума, потребуются достаточно сложные техники. Более того, от вас потребуется в том числе и тренировка в обычное время, потому что, к сожалению, одного занятия в неделю в этом смысле совершенно недостаточно. Но точно так же, как мы много раз говорили, все в школе, тренировки не требуют специального времени. То есть тренироваться надо, живя обычной жизнью. То есть когда вы делаете самые обычные дела. Ходите на работу, читаете книжки, смотрите, моете посуду, готовите, общаетесь. Все это можно превратить в магическую практику. Более того, мы сами действуем точно так же. И именно к этому призываем вас. То есть магия не только когда вы специально за это садитесь, да, выделив с трудом время, а самая обычная жизнь, самые обычные действия. В том числе вам сложно это сделать именно из-за кармы. Та же самая проблема я не вижу. В каком-то смысле поверить в самосовершенствование, в том числе сложно, опять же, из-за кармы. И поэтому мы будем начинать работу именно отсюда. Именно с того, чтобы вообще подобраться к этой работе. Наша с вами работа с кармой не будет механической. То есть, еще раз повторюсь, это не механические алгоритмы, не механические упражнения или практики. То есть потребуется стремление, потребуется фантазия, потребуется разумность, желание понять, прежде всего желание. Желание превращается в стремление, а стремление – это то, с помощью чего вы дополучили карму. Мы уже на следующем занятии более подробно разберем, каким образом это происходит. И, соответственно, только с помощью стремлений, самых разнообразных, вы можете что-то исправить. Потому что именно так вы ее получали. Так вы ее получаете сегодня. Умение отслеживать собственные стремления, умение ими управлять, умение их понимать – важнейшая часть работы с кармой. Сама по себе тема трудная, сама по себе тема нерадующая. То есть я, когда начал готовить программу, часть учеников очень расстроились. Ну, правда же, ну, вроде как надо. Все понимают, что надо с этим работать. Но это примерно как нужно почистить туалет. Да? То есть надо, но очень не хочется. Да? Особенно если там скопилось уже много-много всего. Говоришь, ну, потом, да, как-нибудь потом. Да? Потом, да? Поэтому наша с вами задача в том числе подойти к лечению, исправлению, выпрямлению, да, освобождению от кармы. А правильное слово здесь скорее будет именно освобождение. Так вот, задача подойти к освобождению от кармы с некоторой фантазией. То есть не относиться к этому как к тяжкому мытью туалета. Мы его не будем мыть. Мы его аннигилируем целиком. Да? Мы не будем разбираться с каждой отдельной проблемой, потому что на это нам не хватит ни этой жизни, ни десятка следующих. То есть такой путь действительно существует. В некоторых школах действительно пытаются работать с кармой, с каждой конкретной проблемой отдельно. Но с моей точки зрения это глупость. Прежде всего глупость по очень простой причине, как я говорил, человек не видит собственной кармы. А то, с чем вы не видите, вы никогда не будете с этим работать по умолчанию. Более того, если половине из вас сказать, это карма, это карма, это карма, скажете, я-то знаю, что у меня карма. Поэтому мы не будем ставить такую задачу. То есть, да, то есть как в легендах о Геракле Геркулесе, очищение Авгиевых конюшен, бесполезно делать в каждом стойле отдельно. То есть нужно подключать мощный поток реки, да, и вымывать все сразу. Отсюда и идея о том, что карма это, да, требует отработки. Мы разберем эту идею, она присутствует. Она довольно популярна в современном мире. Отработки кармы или отработки кармической проблемы. Но в то же время в этой проблеме, опять же, люди не видят карму, а, соответственно, все равно работают с чем-то не тем. То есть изменять прошлую конфигурацию собственных качеств, собственной сущности и изменять собственное сознание и собственную жизнь сегодня. Это, собственно говоря, то, чем мы с вами будем заниматься на курсе. И та задача, которая перед нами стоит. Ну, то есть метаморфоз судьбы, то есть метаморфоз исправления, расплавления, трансформация, изменения сегодняшней личности, то есть сознания, да, и освобождение от предыдущих проблем. Вот такие перед нами задачи. Если у вас есть вопросы, с удовольствием на них отвечу.
Какой механизм отворачивания, по сути, от того, чтобы эту самую карму видеть? То есть почему человек его не видит?
Потому что это тупик, еще раз, да, поймите, что я привел просто несколько примеров. Да, вот машина в тупике и нет сцепления с полом. Колеса крутятся, у человека полный эффект, что происходит движение. Движения нет. Вы идете вдоль по коридору, вдоль стены и просто не видите двери. Соответственно, вы в них не входите. Вы идете, 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 коридор превратился давно в лабиринт. Но вы не видите дверей. Вы давно могли выйти оттуда, но вы не видите. Потому что карма – это в каком-то смысле деформация, да, программы или деформация качества или тонкого тела, которая не позволяет вам использовать то, что вы уже можете. Не позволяет вам наработать какое-то новое умение, которое вы могли бы наработать. Далеко не все, что люди считают кармой, как я уже говорил, на самом деле ей является. Чаще, как раз еще раз повторюсь, то, что люди считают кармой, это чаще всего просто неумение. Но само неумение возникло как раз из-за кармы чаще всего. Когда человек не может, не хочет или боится чему-то научиться. То есть страх. Да, очень важный элемент кармы. Страхи в том числе формируют карму. Большая часть страха. С одной стороны, страх – это механизм защиты личности, да, то есть механизм выживания, механизм самосохранения. С другой стороны, когда он совмещается одновременно с некоторым стремлением, человек получает карму. Ну вот приведу вам пример. Например, вот я, собственно, готовил программу, и мне было интересно посмотреть, ну, что-нибудь очень распространенное, да, какая-нибудь самая распространенная карма, ну, не самая, да, одна из самых распространенных. Вы знаете, к чему я пришел? Довольно интересному результату. Я сам удивился. Одна из самых распространенных карм формируется, когда человек у высших сил просит наказание обидчиков. Да? То есть, Господи, накажи вот этих, убей вот этих. Причем накажи еще не туда-сюда. А вот если человек у высшей силы просит, убей моих обидчиков, все. Вот тут-то как раз и тут же прилетает деформация, тут же идет искажение. То есть ирония, да, человек мог сам наказать обидчиков, и за это ничего не будет. С точки зрения мироздания ничего не изменилось. Но в тот момент, когда вы просите у Бога, чтобы он кого-то убил, вам прилетает молотком по голове. Одна из самых распространенных карм. Любая война, любая революция, любой катаклизм, любые изменения, всегда человек находит виноватых. Всегда человек находит виноватых, которым он физически никак не может отплатить. Если он человек верующий, он обращается к Богу. Накажи за меня, убей вместо меня. И все. Вот попробуйте в качестве некоторого упражнения начального, попробуйте обратиться вот к себе вопросом. Да? Вот как бы сама ситуация. То есть вы обращаетесь к Богу, чтобы он убил ваших обидчиков. Причем, ладно, обидчиков, да, в конце концов, дело такое, да? А если он убил тех, кто убил ваших близких? Казалось бы, ну как так? Я же имею право, у меня же есть такое право. Нет. Боги – это совершенство. Если ты обращаешься к совершенству за тем, чтобы кого-то убили, ты, по сути, на себя накликаешь этот самый удар возмездия. И неважно, какова причина, приведшая к твоей просьбе. Не потому, что Бог плохой, не потому, что мир плохой, а твоя просьба противоречит стремлению огромного количества людей, которые видели в Боге совершенство. Самого доброго. Секундочку, если он самый добрый, почему он должен убивать твоих обидчиков? Одна из самых распространенных карм. Одна из самых распространенных.
А можно уточнение, раз вы коснулись, что, например, в какой-то религии, которой привержен этот человек, этот бог, типа, ну, самый добрый, но ведь в этой же религии прописано, что он там карал города целые, там сметал и так далее. То есть, по сути, у него парочку ипостасей, как минимум. То если к нему обратиться как к карающему, то...
Карали не за то, что да, Вася что-то сделал, и не за то, что обидели Васю, а карали за нарушение заповеди, за нарушение, за серьезное накопление ошибок перед самим Богом, причем ошибок, которые сделали сами верующие. Ну, условно говоря, представьте себе, что вы живете в стране X. А в стране Y существуют какие-нибудь законы, которые противоречат стране X. Но вы живете в X. И то, что вы с точки зрения Y нарушаете законы, вам плевать. Это вообще вас никак не касается. То есть вы не собираетесь ехать в Y, и их законодательство вам не интересно. Но в тот момент, когда вы нарушаете законы, живя в X, вы подвержены, да, всем тем нарушениям и всему тому правилу, которое есть в X. То есть, если вы себя относите к какой-то религии и нарушаете ее заповеди, то вам прилетает карма. Если вы себя не относите к этой религии, вам ничего не прилетает. Вы же ничего не нарушаете. Казалось бы, тогда человек может сказать: я атеист, я ни в каких богов не верю. Более того, верю, что богов нет. Значит, я не нарабатываю карму. Правда? Нет, неправда. Почему? А потому что ты отказался от богов, но ты точно так же участник социума. Ты точно так же живешь в мире. Ты точно так же совершаешь действия. Ты взаимодействуешь с другими людьми. Взаимодействуя с другими людьми, ты сталкиваешься с их стремлениями, ты сталкиваешься с некоторой картиной мира или гобеленом мироздания, и ты все равно ударяешься вот в эти самые лазерные пучки, хочешь ты того или нет. Более того, тот, кто верит, у него хотя бы какая-то защита есть, а тот, кто не верит, у него вообще никакой защиты. Он полностью сам по себе. Говорит: я не верю в богов, я верю, что их нет. Прекрасно, молодец, ты сам по себе.
От каких качеств и навыков вообще зависит отработка кармы? Это под силу вообще любому, или все-таки, ну вот желательно там в арсенале иметь уже что-то?
Еще раз. Сам термин «отработка», он предполагает определенную концепцию, да, определенный подход. То есть подход этот говорит: если вы получили карму в результате некого негативного своего действия, она превратилась в карму, то есть деформацию, и теперь в следующей жизни или жизнях у вас есть возможность отработать эту карму. Ну, например, да, вы были злым человеком в прошлой жизни, поэтому приложите усилия и станьте добрым человеком в этой жизни. Да, возможно, вы тогда отработаете. Однако идея отработки, с моей точки зрения, очень примитивная. Я не могу сказать, что она вообще не рабочая. Да, в ней есть свое зерно. Во-первых, часто сама проблема возникает из ситуации, из стремления, которое вы не сможете повторить сегодня. Просто мир очень поменялся, обстоятельства изменились. Вы не сможете создать антипоток, а ведь вам нужно создать антипоток, который бы смог, да, погасить вот ту волну, которая была вызвана раньше. Вы просто не сможете, у вас нет ситуации такой. Первая проблема. Вторая проблема, что вы должны очень четко понять, с чем вам работать, и вы должны действительно стремиться к доброте, не просто делать добрые действия. То есть само действие, поймите, карма – это изменение внутри мира, изменение в многомерности, не в материи. Поэтому, что вы делаете в материи, никакого особого значения с точки зрения кармы не имеет. Важно, что вы делаете в многомерности, в высокочастотных слоях многомерного, ну, не пространства, да, назовем это слоя. Вот это значимо. а вовсе не физические действия. Поэтому, если вы совершаете физические действия без стремления, никакой кармы вы при этом не отрабатываете. Хоть вы 100 жизней изображаете из себя добрую, да, это ничем не поможет. Адепты отработки об этом не говорят. А это важно. Поэтому, с моей точки зрения, метод, сам метод отработка кармы как метод, он любопытен. Да, мы разберем его более подробно, но абсолютно неэффективен. Абсолютно неэффективен. И, честно говоря, людям, которые двигаются в магии, не нужен. То есть у нас есть гораздо более эффективные инструменты. Просто ну, на порядок эффективнее. Поэтому зачем же да, ползти пешком, если можно лететь да, на самолете?
На метле.
На метле тоже неплохо.
У меня есть еще один более для меня насыщенный вопрос. Обычно я никогда никому ничего ну, не желаю, да, предоставляю это высшим силам, как бы эти разборки устраивать. То есть, ну, тут был такой момент, что вот я хочу понять, где грань между самому попросить высшие силы, там, например, убить обидчиков, или отдать это просто на усмотрение высших сил, что они сами знают, как решать. То есть ты сам лично как бы никому претензий не проявляешь, не просишь ни о чем, но ты как бы знаешь внутренне. Вот я все время живу вот по мере учебы в школе все эти годы с четкой уверенностью, что я, вот, допустим, под защитой, условно говоря, эгрегора. И как бы если вдруг что, я как бы никому ничего не желаю, но в случае чего как бы наказание найдет тех, кто, кого надо, само. Эта модель, она очень неправильная или она еще вписывается в нормы ненаработки кармы?
Давайте попробую объяснить. Во-первых, защита действительно есть. Но поймите, это не совсем защита. Когда вы говорите о защите эгрегора, это не совсем защита. Это скорее некий механизм благоприятствования. То есть, условно говоря, в ситуации, когда вы, идя по дороге, наступили бы да, в кучку, да, вы этого не сделаете. Да? То есть вы ее просто заметите. Это не значит, что там не будет кучки. Вы скорее ее заметите. То есть в ситуации, когда вы видите что-то благоприятное, вы скорее этим воспользуетесь, а не пройдете мимо. То есть здесь надо понимать, что школа не дает именно защиты. Да? Мы говорим это защитой, называем, но это не защита в буквальном смысле. Да, это не латы, не, да, не скафандр. То есть это не буквально защита. А защиту в большей степени обеспечивают именно стремление. Вот то, что я вам приводил пример, например, стремление к самосовершенствованию. Вот там, да, вы получаете уже в какой-то степени защиту. Там меньше благоприятствования, но зато там больше защита. Впрочем, как люди, верующие в какого-либо Бога, получают в некоторой степени, да, не стопроцентную, разумеется, получают некоторую защиту. До тех пор, пока они соответствуют заповедям и принципам данной религии. Дальше. Идея наказания. Во-первых, почему вы решили, что вы не можете кого-то наказать? Можете, почему нет? Более того, у вас есть огромное количество магических инструментов для такого наказания. То есть не надо обращаться с просьбами кому-то, почему кто-то должен решать ваши проблемы, в том числе и боги. С чего бы? То есть если вы можете сами. То есть, если вы считаете, что да, человек заслужил, да, если вы чувствуете правоту, а здесь довольно сложный и интересный вопрос правоты, мы тоже будем этим заниматься, но если вы это чувствуете, проклинаете, в чем проблема? Вы же маг. То есть, когда вы проклинаете, чаще всего вы не даете ничего конкретного, вы скорее убираете у человека режим благоприятствования. А он есть в той или иной степени у любого человека. Да, некий механизм самозащиты, самосохранения. Так вот, самый простой вариант проклятия – это когда человек лишается подобного благоприятствия. И в нашем примере неприятном, да, каждая кучка его. То есть не обязательно, что с ним произойдет что-то очень плохое, да, то есть не обязательно летальный исход. Но количество неприятностей у такого человека начнет возрастать, возрастать и возрастать. А количество благоприятного уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Это, собственно говоря, проклятие. То есть, если вы чувствуете за собой моральное право, вперед. Да? То есть, почему это должны делать боги? Если вы надеетесь, что боги накажут кого-нибудь, да, который вас обидел или просто заслужил с вашей точки зрения, возможно, возможно в этой жизни, возможно в следующей, возможно еще, а возможно и нет. Но для того, чтобы это понять, недостаточно оценивать вину, потому что вина человека, она далеко не всегда трогает, я бы сказал, струны мироздания. Как раз чаще всего она их не трогает. Тем более, что мы живем в мире, где большинство людей первой или второй касты. А мы как раз с вами говорили, что люди этой касты никакой кармы не нарабатывают. В силу технических особенностей просто не могут. Поэтому для таких людей, наоборот, нужно ускорять возмездие, да, чтобы человек получил то самое наказание еще в этой жизни. По принципу, зачем же ждать так долго? Да? Но на то вам магия и дана в том числе. Поймите, это очень сложная идея о том, что бездействие все равно является действием. То есть даже если я ничего не делаю, я все равно двигаюсь в мироздании, я все равно совершаю некоторые действия. Теперь, я искренне считаю, что этот человек должен быть наказан. Не потому, что он мне там на ногу наступил, да? А потому, что я действительно так чувствую. Я говорю, нет, как-то мне есть более важные дела. Да, пусть его накажут боги. Ну и мироздание накажет, да, как-нибудь потом. А я пошел. У меня есть более важные дела. Да? Что произойдет? Догадываетесь? А вот тут-то вам и прилетит. Да? Так я же ничего не сделал, за что мне? А вот за то, что ничего не сделал. А вот за это и прилетит.
Но вот этот параметр правоты, это же, наверное, есть случаи, когда он четко
Нет,
понятен.
нет, нет. Он не может быть понятен, еще раз. Потому что правота с точки зрения сознания может быть самой разнообразной. Ведь сознание – это ваш опыт, ваше воспитание. То есть это те принципы, которыми вы воспитаны в этой жизни. И они к правоте не имеют вообще никакого отношения. То есть параметр правоты – это параметр ощущения мира, который мы стараемся получить на уровне 6,7. То есть если я чувствую мир, то я чувствую вот те самые струны мироздания. Я чувствую стремление мира, которое в мире есть. И с этой точки зрения я могу понять, это касается только меня, например. Да? То есть только мой личный обидчик. Да? И здесь действительно выбор с точки зрения кармы не важен. Я могу это сделать, могу не сделать, но скорее сделаю, потому что если я мог сделать и не сделал, это скорее всего будет меня разъедать, да? Будет такое своеобразное вот некое ощущение вот бессилия. Оно разъедает, а вот ощущение разъедания это и есть карма. Другой вариант, да, но в любом случае это зависит от меня, это моя ответственность в рамках моего представления о мире. Но если я чувствую, что я столкнулся с чем-то, что задело струны мироздания, в каком-то смысле тут я обязан действовать. То есть мое бездействие, оно будет просто тяжелейшей моей кармой, просто тяжелейшей. Собственно, я вам привел, да, в программе как раз выдержку из Бхагавад-гитта, да, то есть из песни Господа, то есть то, что Кришна пытается объяснить Арджуне, да, перед битвой. Он пытается объяснить, что да, то есть твое бездействие, оно будет даже хуже, Да, ты можешь попытаться действовать, ты можешь совершить ошибки, но твоя искренность, она будет более ценна. И вероятность, что ты сделаешь что-то плохое, она не очень велика. То есть важно то, что ты стремился сделать хорошее. А вот как раз твое бездействие, твоя пассивность, вот она-то приведет как раз к максимальному наказанию. То есть ты мог, но не сделал. Для мага очень важно состояние, очень важно некоторая, да, самооценка и обязанность в том числе действовать. Да, со стороны обычных людей, со стороны профанов это выглядит как высокомерие, самомнение, мания величия. Окей. Мне-то какое до этого дело? Но если я чувствую, что действие необходимо, оно необходимо. Но, ребят, тут я вас, конечно же, расстрою, потому что большинство действий, которые совершаются в мире, никак не связаны с кармой. Большинство убийц, преступников, насильников и вообще плохих людей никакой кармы не получают. Потому что мирозданию, честно говоря, плевать на их действия. И это очень сложный вопрос, действительно, который тоже придется разбирать достаточно подробно, потому что аж на что же мирозданию не плевать? То есть это нужно понять, но гораздо более важно научиться чувствовать. Потому что одной логикой там не обойтись. Вопросов пока нет.
Есть.
Есть.
А будет возможность на курсе, например, разобрать какой-то случай, просто, ну, вкратце, просто вот озвучить его, и чтобы понимать как бы с разных сторон вот эти вот все цепочки там.
Нет. Это будет примерно к концу курса. Вы мне сами разберете разные ситуации. Вы мне разберете, не я. То есть вы от меня пытаетесь, как всегда, ну, не вы лично, как всегда, да, как всегда люди, начинающие с этим работать, вы пытаетесь от меня получить уголовный кодекс кармы. Да, то есть свод законов, которые нельзя нарушать, и, опять же, свод наказаний с описанием, что будет за это, а что будет за это. А я вам как раз пытаюсь объяснить, что не существует такого свода, не существует такого кодекса. Нет его. Вы поймите, что разбор конкретной ситуации – это вариант как раз поиска инструкции, вариант составления инструкции. Для этого и разбирают конкретную ситуацию. Поэтому еще раз повторюсь, это буду делать не я, это будете делать вы. Да? Но уже во второй половине курса, когда вы начнете чувствовать. То есть и вы поразбираете те или иные ситуации, вам просто будет понятно, да, то есть какие вопросы задавать. Потому что на самом-то деле вы сейчас даже не знаете, какой вопрос задать. Это иронично, что чем меньше вы знаете о карме, тем лучше для курса. И наоборот, чем больше вы о карме читали, тем хуже.
Если не брать магические методы условной работы с кармой, возможно ли в процессе какого-то бития в какую-то ситуацию внезапно понять и увидеть? Нет, это не та история.
Смотрите, я не буду говорить, что нет вообще. Да? То есть я не буду так говорить. То есть, но поймите, должно сложиться очень много обстоятельств. Чаще всего людям удается преодолеть карму не магическим способом. То есть есть, по сути, два способа. Да? Есть религиозный, да? Совершенно отдельный путь, да? Преодоления кармы. Мы поговорим о нем еще. Да? Он тоже довольно интересен. И есть магический. Трудность религиозного в том, что вы должны неистово верить в данного Бога. Просто неистово верить. То есть даже если вы относитесь к человеку умеренно верующему, вам ничего не поможет. Никакую карму вы не сможете вылечить таким способом. То есть неистово верующий. Не обязательно фанатик. Да, но вот непоколебим просто в своей вере. А магический путь другой, да, мы, собственно, и мы будем заниматься. А вот путь, скажем так, конвенционального, естественного, да, или обычного исправления кармы, он требует рядом с вами участия в ситуации более высокочастотного человека, который расположен к вам доброжелательно. Не обязательно, что это будет маг, да? И не обязательно большая разница. Но человека должна быть выше каста, ну, не каста, уровень, да, условно говоря, чем ваш. А вы должны, собственно говоря, попасть в эту самую кармическую ситуацию, да, где вы, условно говоря, лбом стукнетесь о карму, а у человека должно быть желание вам помочь. Причем никакой психоаналитик, психолог, там, да, платный специалист здесь не поможет. То есть человек должен испытывать к вам эмоции. То есть человеку, да, вы реально, да, не за деньги, а реально вы должны быть не все равно. Вот тогда, да, в этой ситуации есть возможность исправить карму. Ну, не всю, конечно, да, а вот эту ситуацию. Так, кстати, бывает. Как ни удивительно, но действительно многие люди, особенно там вот если бы делить по кастам, я бы сказал после 3-5. Да, то есть после некоторого уровня, когда уже человеку становится доступна идея духа, по крайней мере, идея духа, то это не так уже редко бывает. Хорошо, ребят, буду заканчивать. Надеюсь, со всеми вами увидеться, собственно, через неделю. Всего хорошего.